нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Это наша программа, совместная с журналом «Знание и сила». Мы уже в течение нескольких передач говорим о депортациях, о судьбах репрессированных народов, социальных групп. Естественно, Кирилл, у нас будет и о выселении кулаков программа будет. Даже о переселениях и о тяжелой судьбе толстовцев, я думаю, что стоит сделать программу. Вполне. Так что, Кирилл, вы правы, что невозможно обойти эту тему, а никто и не собирается. Вопрос, я напоминаю, телефон +7 985 970 45 45. Есть еще и вопросы в интернете, которых мы, некоторые из них мы, конечно, зададим. Вот Елена спрашивает: неужели польские власти не осознавали своей ответственности за судьбы осадников и их семей? Интересное представление.
Ну, они, безусловно, осознавали свою ответственность, но политика-то Второй Речи Посполитой, она предусматривала все, что угодно, но не то, что случилось в сентябре 1939 года. Потому что политика заключалась в таком осторожном лавировании между Советским Союзом и Германией чуть ближе к последней. Вся политика Пилсудского, его министра иностранных дел полковника Бека, начиная с 1932 года, она вот на этом лавировании и строилась. Но, безусловно, то, что произошло, это катастрофа государства. И здесь, ну, безусловно, эти люди стали жертвами той ситуации, которая возникла тогда. Всемирная катастрофа, начинается Вторая мировая война, и, безусловно, иначе польские власти это не могли поступить, потому что то, что творилось вот в этом Закерзонье с начала 20-х годов, это было торжество идей, в общем-то, коммунистических партий Западной Украины и Западной Белоруссии. Ведь та политика, которую проводили большевики в национальном вопросе на территории Советской Украины и Советской Белоруссии в 20-е годы, это была политика с точки зрения национального проекта достаточно серьезно просчитанная. Проще говоря, большевики поляков на этом направлении полностью переиграли. То есть та свобода национального развития, которая появилась в результате украинизации и белорусизации на какое-то время, она, в общем-то, встретила у населения Западной Украины и Западной Белоруссии живое заинтересованное внимание. И, безусловно, здесь было все вплоть до партизанских отрядов, которые, особенно на территории Западной Белоруссии, достаточно эффективно воевали с правительственными войсками. И, безусловно, в этой ситуации без этих осадников и лесников обойтись было крайне сложно. Польское правительство вплоть до конца 30-х годов строило самые разнообразные планы. Часто они напоминали наши вот такие вот пятилетние какие-то страшилки, потому что там предполагалось значительным образом повысить процент польского населения в этих территориях Закерзонья. Как это сделать? На фоне того, что с 29-го года уже существует организация украинских националистов, этот большой проект под названием «Прометей», который польские власти использовали с привлечением громадных государственных средств для того, чтобы ну, как-то развалить изнутри Советский Союз, то есть по национальному признаку. Этот проект в значительной степени провалился, потому что его главный герой, Тадеуш Галувка, родившийся где-то в Средней Азии в 1889 году, он в 1931 году на курорте в Турскафе.
Из тех, из сосланных 63-го, да?
Да, из тех самых сосланных. То есть эта политика депортации, она не Сталином, естественно, придумана. И вот этого Галувка под покровом ночи двое сотрудников ауновских боевиков спокойно ликвидировали, как выражались эти замечательные люди. И после этого сама идея продолжала существовать, деньги тратились, вплоть до того, что в 1938 году они с японской разведкой очень живо обсуждали животрепещущий вопрос, как это украинский зеленый клин на Дальнем Востоке поднять против большевиков. Тоже на это деньги тратили в 1938 году. Но политика прометеизма в значительной степени провалилась. Поэтому эти люди появились, и осадники, и лесники, совершенно не случайно. Планы строились, но, мне кажется, до реализации их на практике, даже если бы это замечательное государство просуществовало еще лет 20, наверняка бы не дошло. Потому что реформировать крестьянский мир, как доказал сталинский опыт, можно, наверное, только вот такими вот вещами. В духе так. Лаврентия Павловича: есть человек, есть проблем, нет человека. Нет.
Еще один вопрос. Одно из, ну, скажем так, мощнейших там идеологических платформ или фундаментов идеологических было чрезвычайное этническое преследование украинцев-белорусов на территории вот того, что мы сейчас договорились называть закерзонием. То есть принудительная полонизация, этническое и религиозное притеснение.
Это действительно имело место и вплоть до лишения всяческих прав, вплоть до ареста депутатов Сейма, соответствующих украинских и белорусских партий, вплоть до заключения их в печально известный концентрационный лагерь в Березе-Картузской, где были чудные нравы, там на отправление естественных надобностей давалось всего-навсего 7 секунд. Кто не уложился, как говорится, подвергался физическим преследованиям. Поэтому этот национальный гнет был реальным явлением, и, безусловно, сопротивление этому гнету шло по двум очень сильным линиям. Первая линия – это коммунистическая, которая активно подпитывалась Коминтерном. Да, в 1938 году этих людей не стало, не стало самих партий. И эта линия националистическая, с которой по мере сил боролся Павел Анатольевич Судоплатов. Как известно, в 1938 году он лишил жизни известного Евгена Коновальца, рискуя сам своей собственной жизнью при этом. Но это два мощных таких потока, которые объективно польскому государству создавали очень и очень большие проблемы.
Ну вот интересно, что Советский Союз оба этих потока как пресекал. Это вот как это вяжется с польской политикой СССР 30-х годов?
Польская политика СССР в 30-х годах, она достаточно сложна, потому что у Советского Союза две внешние политики. Одну ведет Коминтерн, который существует при всех своих сложностях 1938 года аж до 1943 года. А вторую ведет Народный комиссариат иностранных дел во главе с Литвиновым, затем Молотовым. И эти политики, они между собой иногда пересекаются, а часто они представляют собой очень такие два очень серьезных ответвления друг от друга. И, безусловно, эта политика антипольская, она в значительной степени есть шаг назад по сравнению с теми ценностями, которые провозглашал Сталин еще в начале 20-х годов. Коренизация. Ведь поляки, они тоже были объектом вот этой вот коренизации, например, на территории Беларуси и Украины. Ведь в той же Белорусской ССР, небольшой совершенно республике, было 4 государственных языка. Белорусский, русский, идиш и язык польский. Причем число, например, школ для этих самых польских детей в эпоху этой коренизации, оно было даже вот в процентном отношении больше, чем у тех же самых белорусов. Но то, что творилось уже в 1939-1940 годах, оно было следствием того самого постановления от января 1938 года. То есть появились, по сути, целые контрреволюционные нации. От финнов и греков начиная, и поляками заканчивая. И поляки вот в условиях этой мясорубки начала Второй мировой войны стали, пожалуй, одной из самых контрреволюционных наций. Перековать это население пытались очень и очень относительно. Хотя были факты, которые показывают, что многие, что называется, простые люди, попавшие в эту мясорубку, они пытались как-то верить в то, что Великий Советский Союз – это их новая родина. Например, тот же самый начальник политуправления Киевского особого военного округа Пожидаев рассказывает, что во время демонстрирования кинофильма 11 июня в Старобельском лагере, известный по Катынскому, в Старобельском лагере военнопленных, момент показа разгрома белополяков, большинство офицерского состава, шипя сквозь зубы «Вся кровь» покинули зал, а солдатская масса с восхищением восприняла содержание кинофильма и кричала «Правильно». То есть те люди, которые кричали правильно, это, безусловно, были люди, не потерянные для советской власти. Но предпочитали поступать с ними иными, в общем-то, способами. Потому что после того, что случилось в декабре, когда были приняты 1939 года соответствующие постановления, все было сделано действительно без шума и в один день. Это было 10 февраля 1940 года. День был достаточно холодный. В отдельных местностях в этом закерзоне было около 40 градусов мороза. Около 40 тысяч сотрудников НКВД, местных органов власти было задействовано, то есть для того, чтобы этих людей собрать в вагоны, только одного обслуживающего персонала, репрессивного аппарата было привлечено около 40 тысяч.
Боялись ли сопротивления?
Сопротивления практически в данном случае не было, потому что все было по инструкции, все было на рассвете, без лишней огласки. Поэтому это была только первая волна вот этих депортаций, то есть взяли не всех, взяли только вот заведомых осадников и лесников, а затем уже в марте 1940 года, в Катынском марте 1940 года, пошла вторая волна, когда вслед за осадниками пошли другие интересные антиобщественные типы. Как-то фабриканты, заводчики, помещики, кулаки. Вот так вот, через дефис.
Через дефис, помещики,
кулаки. Да, духовенство, крупные торговцы и домовладельцы, жандармы и офицеры, а также проститутки и уголовный элемент. То есть, упоминание здесь проституток, это значит, что любую женщину могли в эту депортацию вовлечь, потому что критериев для определения подобного социального слоя, естественно, не существовало, и брали, естественно, на глазок. Это еще было 50 эшелонов или 59, еще 557
граждан. Такой привет граждан. Фильму «Мечта».
Да.
Да, вот как вот этот слой вот такой.
Да. Соответственно, помимо поляков, в эти списки фабрикантов, заводчиков и уголовных элементов попадали и местные украинские и белорусские жители.
Вот, например, Владимир спрашивает, вот сплошь ли были поляки, врачи, учителя, жандармы, судьи, администраторы?
Ну, по крайней мере, это были люди польской культуры, потому что, безусловно, среди учителей их было подавляющее большинство, потому что в сфере образования проводилась очень жесткая политика полонизации, вплоть до того, что детям в каких-нибудь белорусских местностях запрещалось на перемене говорить на своем родном языке. Это было, и это было таким серьезным фактором, настраивавшим население против власти. Поэтому, безусловно, уже вот с апреля 40-го года в эту мясорубку стали вовлекаться и другие местные национальности. Причем в итоге, вплоть до 41-го года, как ни странно, из Западной Украины взяли чуть поменьше населения, чем из Западной Белоруссии. Хотя она по своему размеру, наверное, была поменьше, тем более...
Белоруссия.
Да, Белоруссия. 51 788 человек в 40-м году было взято в Белоруссии, и из украинского только 40 тысяч и еще 100 человек. То есть, видно, здесь опасность полонизма воспринималась властями куда более серьезно, даже не учитывая того, что город Вильно был по тактическим соображениям отдан буржуазной же Литве. То есть, вот я представляю себе ужас положения человека, который регулярно читает газету «Правда». Потому что в этих газетах было торжественно сообщено об освобождении Вильна, был прислан привет братскому белорусскому народу, к которому одно время вроде бы как собирались присоединить этот замечательный город, а затем Вильна становится Вильнюсом, отдается буржуазной Литве, ну, чтобы в 40-м году торжественно войти в состав Советского Союза, но уже как столица Литовской ССР.
Но это даже проницательный читатель не мог освоить мыслью, что вот уже есть неизбежность присоединения и Литвы тоже.
Да. Когда уже трудящиеся Якутская ССР прислали поздравления братскому белорусскому народу, а теперь что, нужно буржуазной Литве поздравления присылать?
Нет, ну это надо...
То здесь есть
надо
деполонизация спокойнее. Там проводилась силами самого литовского населения. То есть там до 1939 года 2% этнических литовцев проживало, и примерно столько же до 1921 года. Или до 20-го, когда впервые большевики такой финт устроили, отдав это буржуазному же тогда же Литве. То есть с интервалом 19 лет два подарка братскому литовскому народу.
Так, и дальше?
И дальше это все продолжилось планомерно, целенаправленно, то есть оставшихся врагов народа просто-напросто выявляли оперативным образом и порциями, частями отправляли в восточные районы.
Куда отправляли, кстати, у
больше
нас в интернете
всего 42 тысячи отправили в Архангельскую область.
Архангельская,
да.
Именно. Вот,
то есть тот самый лесоповал, да. Те самые лесоразработки. Причем логики в каких-то депортационных действиях часто не было. Потому что, ну, в принципе, привлечение таких трудовых резервов, которые были тогда, они, в принципе, использовать на лесоповале людей с высшим и средним образованием было, наверное, не очень логично. Но таковые были вот 3000 человек.
Какая разница? Ведь здесь дело было-то не в производительности труда или...
Да, причем, когда они туда приезжали на эти новые места дислокации, работы там практически не было. То есть идут такие донесения, что они праздно шатаются, распродают последние вещи, работы найти не могут. Вот у нас в журнале «Родина» будет замечательная статья в следующем номере о том, как БАМ строили первый. И один из лагерей находился в славном городе Тайшете.
Да.
И там среди нагнанных строителей БАМа такого вот свойства ссыльнопоселенцев и просто заключенных работу имели 16,7%. То есть шестая часть. Остальные занимались непонятно чем. Но там некоторые строители БАМа даже умудрялись за это время какие-то раз предложения вносить, и большая часть их почему-то была внедрена в производство. То есть, но система настолько неэффективна сама по себе, потому что когда мы говорим о величии товарища Сталина, мы должны прежде всего задумываться о том, что создал он систему мощную, обширную, но крайне-крайне неэффективную. И коллективизация, и вот эта кулацкая волна депортации. Ведь как следует организовать этот труд заключенных, не удалось в значительном масштабе. Соответственно, брали числом, отправляли в Архангельскую область, и, ну, естественно, 13 тысяч там в Свердловской области, кто-то до Иркутской области доезжал, традиционные уже пошли какие-то места польской ссылки еще 19 века.
Какова была, был процент смертности, гибели из депортированных?
Каков, значит, процент гибели, по официальным данным, где-то их гибло 10%. То есть, ну, на фоне там расстрелянных в Катыни 21 тысячи еще 857 человек, там где-то свыше 11 тысяч вот погибло непосредственно при депортации. То есть в этих вагонах, болезни, эпидемии. То есть вот это все стоило достаточно серьезных вещей. Масштабы были достаточно интересны сами по себе. 1 мая 1944 года товарищ Сталин поинтересовался у товарища Берии по случаю праздника, а сколько их всего-таки поляков у нас там было. В итоге учтено было из Западной Украины и Западной Белоруссии 389 382 человека. Из них в тюрьмах и лагерях 120 962, спецпоселки, где вот эти осадники были, 243 106. Ну и в лагерях военнопленных еще было учтено на 41 год 25 314 человек. То есть, ну, это особая статья. Безусловно, последняя волна депортации была как раз 14 июня, вот мы с вами 14.
Как и в Балтийске.
Да, потому что взяли в июне 41 года еще 85 716 человек от широкого круга лиц, от Прибалтики, Молдавии, ну и, соответственно, Западной Украины, Западной Белоруссии. То есть это вот была последняя предвоенная волна депортации, которую очень активно вспоминают в Прибалтике, но она была и вот на этих землях нашего с вами Закерзонья.
Вопрос такой. Вот одно из оправданий исторических депортаций для того, чтобы в предвидении войны освободить самые западные территории от действительно подрывного элемента, который в случае и при нападении Германии мог бы сразу стать силой сопротивления, обороняющемуся Советскому Союзу. Ну, этот эффект достигнут был, вот скажем так, цинично.
Я думаю, что в значительной степени он достигнут не был. Потому что освоить за столь короткий срок вот эти территории, ведь нужно было, что называется, провести советизацию этих районов. А этот процесс только начинался. А начинают с депортации. Безусловно, сохранить это все в тайне среди местного населения достаточно сложно, потому что, ну, обширные контингенты вот этих вот шпионов и диверсантов, они, конечно, имеют родственников. Это все распространяется, и для успехов здешней советской власти оно ничего хорошего не представляет. Безусловно, не успели еще переселить туда партийных советских работников в большом количестве из восточных районов, что, например, на Украине стало массовым явлением после 1945 года и вызвало очень большие там сложности в процессе вот, взаимоотношений этих западников и восточников, когда Лаврентий Павлович Берия в 1953 году вдруг решил круто повернуть национальную политику в сторону второй коренизации, там просто доходило до конфликтов между самими украинцами Запада и Востока. То есть территорию освоить не успели, и, безусловно, открытых врагов было куда меньше, чем переселили в этих вагонах. Тут еще, наверное, одна цель была. Потому что сталинская коллективизация к концу 30-х годов достигла таких моментов, что если говорить о национальном гнете, то он, безусловно, существовал. Но вот та же самая урожайность зерновых, она была на этих землях за Кирзонье повыше, чем в сталинских колхозах. И наверняка, опять же, как и в период кулацкой ссылки, убирали людей, которые умеют работать. Потому что нехорошо получалось при создании этих колхозов, что эти самые единоличники получают урожай лучше, чем самый передовой в мире колхозный строй. Поэтому здесь был, наверное, еще экономический момент, чтобы... нивелировать как-то вот эти вот экономические отношения в сельском хозяйстве, хоть и столь чудовищным образом.
Еще один вопрос, вернее утверждение. Андрей пишет, в Катыни расстреляно 4500 человек.
Ну, 21 857 человек – это точная цифра по всем трем местам расстрелов, которые существуют в Тверской, Харьковской области, Катыни. То есть это все общая цифра, ну, Катынские расстрелы мы объединяем вот в одно, потому что расстрелы шли не только на территории Смоленской области.
Откуда взято число 4500?
Мне сложно об этом
сказать. Оно не соответствует ни тому минимуму, который был после всех двух этих самых изумительных комиссий, что немецкой, что советской, и дело, которое сейчас...
Наверное, из интернета взято число, в интернете разные цифры.
В интернете, говоря, может быть, от нуля до 35 тысяч.
До плюс бесконечности.
До бесконечности. Так что, Андрей, фильтруйте интернет, пожалуйста. Кстати, могу сказать, что дело и иск родственников погибших в Катыни расстрелянных, Мосгорсуд его все-таки вернул в тот самый Хамовнический суд, где он рассматривался. Так что все, дело идет, ничего не закрыто. К чему эта передача? Польша, Литва, СССР все проводили схожую политику. Вот об этом, пожалуйста.
Ну, политика схожая, потому что еще Генрих VIII цыган из Британии в свое время депортировал, а для нашего времени, ну, например, в 1924 году два замечательных государства, Греция и Болгария, взяли, да и выселили имевшихся у них на тот момент турок. Правда, в Болгарии при Тодоре Живкове эти турки опять откуда-то появились. То есть политика достаточно традиционна. Но, с другой стороны, масштабы ее в сталинском Советском Союзе, они все-таки достаточно значительны. Ну, у товарища Сталина последователи были, операция «Висла» в Польше, это 140 тысяч украинцев переселенных, и выпускник Сорбонны Эдуард Бенеш, самый демократический президент Чехословакии после Масарика, он тоже с судетскими немцами поступил, в общем-то, схожим образом. То есть эпоха была серьезная в этом отношении, вертикальная мобильность населения достигалась самыми разнообразными способами.
Все это не оправдывает преступления ни в коем случае.
Вот. Нет, а мы и не оправдываем.
Вот. А, ни те, ни другие, ни пятые, ни десятые.
И Бенеша, да. И болгарских этих самых.
А, да, и передача «Зачем?». Значит, передача «Зачем?», что мне, например, кажется, что нужно неуклонно, настойчиво и окончательно переходить к восприятию 20 века, его войн и его политик, как огромный... и европейской, и не только европейской трагедии во всех смыслах этого слова. Не с ангелами и дьяволами, а с теми людьми, политиками, военными, которые делали то-то и то-то. И огромными страданиями огромнейших масс населения. От одного человека до миллионов и миллионов. Вот мне кажется об этом.
А это уже эти... история прошлого века, да. Но от этого она проще не будет, если
проще мы
будем обвинять в этом одного товарища Сталина или Сталина с Берией. А здесь была задействована громадная система. Чтобы 10 февраля 40-го года посадить людей, 40 тысяч человек без малого там было задействовано.
Давайте в этом разбираться. Давайте в этом разбираться, а не бить в барабаны и дуть в трубы. Вот. Вот этого не будет в передаче. Спасибо большое, Юрий Борисенок. И я думаю, что мы и послевоенную эпоху мы подробнейшим образом тоже разберем в свое время.
В свое время, да. Спасибо, спасибо большое.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.